Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем наш выпуск, который сегодня посвящен Раисе Максимовне Горбачевой, покойной жене первого и последнего президента СССР. Мы говорим о ней сегодня с писательницей Ларисой Васильевым и автором книги о Горбачеве, бывшим его пресс-секретарем Андреем Грачевым. И, кстати, я должен вам сказать, я извиняюсь, что в самом начале программы забыл вам напомнить номер нашего телефона, по которому вы можете присылать вопросы или реплики, или высказывать какие-то замечания. 7-985-970-45-45. Присылайте, пожалуйста, все это в виде СМС-сообщений. И, кстати, вот есть несколько. Почему вы не пригласили самого Горбачева, спрашивает Андрей. Что, слабо? Нет, не слабо, Андрей. Я имею честь быть лично знаком с Михаилом Сергеевичем. Я думаю, что он не отказался бы прийти на программу о Раисе Максимовне, которую он действительно боготворит. У него и в доме, и в фонде Горбачева своего рода культ ее памяти. Но у нас, в общем, правило в нашем проекте. Мы не приглашаем наших героев, и мы не приглашаем их близких людей. Потому что мы все-таки пытаемся немножечко отстраниться и попытаться взглянуть чуть со стороны, постараемся взглянуть на любого героя нашей программы, ну, вот так вот, более или менее непредвзято. Собственно, вот и весь сказ по этому поводу. Вот еще нам Елена из Санкт-Петербурга пишет: «Мы, женщины, раньше не имели возможности стильно одеваться, могли только картинки в журналах разглядывать, и вдруг мы живую картинку увидели в лице Раисы Максимовны. Для советских женщин это был шок, который у многих трансформировался в зависть, раздражение, злобу». Незаслуженно, конечно. Вот Нина, не знаю откуда, короткая реплика. «У нас было две красивых пары, Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич, Людмила Борисовна и Анатолий Александрович», имеется в виду Собчаки. «Народ любит мучеников», пишет Фарид, «русские особенно, умерла, вот и святая». Но, в принципе, это не только у русских принято, а мертвых или хорошо, или ничего. Это вообще у всех нормальных, приличных людей считается грехом плохо говорить о покойниках, особенно когда они не имеют возможности ответить. «Если эта программа не пиар-проект, а попытка создать биографии, портреты интересных личностей, пишет Наталья из Москвы, то было бы интересно услышать о родителях Раисы Максимовны, о ее детстве и юности, поскольку биография ее с момента поступления в МГУ хорошо известна. Какой она социолог?» Ну, вы знаете, Наталья, мне кажется, что вот какой она социолог, это десятый вопрос,
да, касающийся сама,
Раисы социолог. Максимовны. А что касается подробного изложения биографии, вы знаете, вот программа у нас не для того, чтобы написать биографию. У нас программа для того, чтобы через человека, о котором мы в общем говорим, в силу понятных рамок, хронометраж программы ограничено. Объять необъятное вообще, в принципе, невозможно. А в течение 47-48 минут эфира, которые, чистого эфира, который мы имеем, это тем более сложно. Поэтому мы стараемся, знаете, крупными мазками, штрихами такой, сделать набросок времени, набросок эпохи, показать, какие были в то время проблемы, какие были настроения. Какие-то детали рассказать, вот как история с интервью Михаила Сергеевича в программе американского телевидения NBC, когда, вы знаете, не было возможности осуществлять ни предварительную цензуру, ни последующую цензуру, только вот разве что в «Правде», и когда действительно был момент, все эти умные люди понимали, что Горбачев поставлен перед страшным выбором. То есть он мог наверное, слукавить. И он часто это делал. Помните, мы в начале программы говорили, он лукавил, да? Но вот тут он слукавить не мог. Тут он слукавить не мог. И, наверное, вот он сделал выбор в пользу своих отношений с Раисой Максимовной. Потеряв, наверное, множество очков как политик. «Пусть лучше мой народ смеется над моей бережливостью, — пишет Лариса из Москвы, — чем плачет из-за моих дорогих причуд. Это сказал шведский король». Вот какого-то такого понимания не хватает нашим первым лицам. Что скажете?
Ничего.
Были ли там какие-то дорогие причуды у Раисы Максимовны, из-за которых там народ мог бы плакать?
Думаю, нет.
Ну, знаете, чем рассуждать на эту тему, я приведу просто один-два эпизода. Раиса Максимовна в последние дни, когда уже отставка Горбачева была объявлена, и там было несколько дней на переезд президента из своего кабинета, который был ускорен Ельциным, вопреки их договоренности, на переезд семьи из той квартиры, которую они занимали, ну, естественно, служебной квартиры, который тоже был ускорен, я бы сказал, до неприличия, потому что в тот момент, когда Горбачев еще готовился произнести свою речь о отставке, люди из нового управления делами уже явились на квартиру и, так сказать, дали понять, что ее надо освобождать. Так вот, эпизод сводится к следующему.
Хотя договоренность была, по-моему, что есть достаточно времени освободить и кабинет, и квартиру, и дачу.
Ну, мне не хочется уходить в другую тему, с учетом того, что мы отъедаем время от темы.
Но дело было так, согласитесь, да?
Да, дело было так, и об этом можно было бы поговорить отдельно. Но я хотел сказать о другом. Раиса Максимовна не забыла и настойчиво в течение вот оставшихся у нее дней добивалась от управления делами президентской администрации, чтобы ей представили квитанции о сдаче Горбачевым, ну, ей, в той мере, в какой, кстати, это относилось к ней, в Гохран, то есть в государственное хранение, всех сувениров, которые чита Горбачевых, ну, президент и его супруга, получали во время своих заграничных поездок.
Потому какие что... это были, например? Какие, как, что это были за сувениры?
Сувениры, подарки. Ну, вы знаете, что на подобного рода мероприятиях во время заграничных поездок, между, на встречах высших руководителей принято обмениваться подарками, большими, малыми и прочими, так или иначе, поскольку она воспринимала это все как официальные подношения или сувениры, или подарки, которые относились к ее и Михаила Сергеевича функции и официальной позиции, она не считала себя вправе что бы то ни было оставлять для себя, и поэтому добивалась, чтобы те квитанции, которые, в конце концов, были выписаны, были ей даны на руки. Я не исключаю, что в те нервные дни, которыми сопровождалась отставка и уход первого нашего советского президента, она думала также и о том, что если она не получит такие квитанции, ей могут быть предъявлены какие-то обвинения подобного рода.
Вы так дали квитанции?
Да.
Дали.
Да, потому что все действительно было сдано. Второй эпизод относится к давним временам. О нем рассказал Михаил Сергеевич как-то. Когда они еще жили в Ставрополе, он был первым секретарем крайкома тогдашнего, он сказал, по-своему, у него ведь тоже было немножечко ироничное отношение, вот о чем уже шла речь сегодня, ну, к некоторой такой преподавательской манере и рассуждать, и выступать, особенно на публике его собственной жены. Так вот, он сказал, ее педантизм, ее организованность, ее ненависть к любому беспорядку иногда доходили до смешных, с его точки зрения, пропорций. Например, книги в библиотеке должны были быть расставлены по алфавиту. Это тоже некий штрих, который говорит о характере. А второй штрих, он говорит, она в течение нескольких лет хранила квитанции на приобретение продуктов в, ну, тогда мы все, не все, но те, кто жили в ту эпоху, знают, в обкомовской или в крайкомовской столовой или в лавке, как она тогда называлась.
Столовая, да, столовая. Формально это называлось столовой.
Вот.
С тех самых времен, когда
да,
вот эта система зарождалась.
Для того, чтобы никто, чисто гипотетически даже, потому что трудно себе представить, кто бы мог тогда, значит, задать ей такие вопросы, мог ее заподозрить в том, что она, ее семья...
жила непосредственно.
Будучи, да, ну, своего рода городничими, так говорить, выражаясь прежним языком, в своем крае живут либо непосредственно, либо не по правилам.
Это чрезвычайно важно, то, что вы говорите, мне кажется, потому что я не хочу здесь цитировать, просто, знаете, противно цитировать некоторые вещи, которые нам пишут. Пусть это остается на совести не очень, по-моему, приличных людей, которые пишут просто гадости, ну, пишут и пишут. Они себя таким образом характеризуют. Но вот справедливо кто-то высказывает предположение. Кто-то это Дарья, судя по телефону Дарья из Москвы. Раису Максимовну не любили не за наряды, а за сухой закон. Вот действительно, история с сухим законом, с попыткой там, ограничить потребление алкоголя, это то, что очень часто так, недобро вспоминают Михаил Сергеевич. Вот все эти километровые очереди, да, помните анекдоты про то, как человек встал в очередь за водкой, потом сказал, нет, это невыносимо, я пойду сейчас в Кремль и там, убью Горбачева. Потом возвращается разочарованный, говорит, слушайте, в Кремль еще длиннее очередь стоит, таких же, как я. А вот как она к этому относилась? Вот к некоторым таким вот одиозным проектам, которые, наверное, били в итоге, политически били по ее мужу.
Ну, здесь постараюсь как можно короче дать просто фактическую справку. Один из тех случаев, когда на самом деле она стала жертвой полной несправедливости, потому что если кто и был, ну, я не скажу противником сухого закона, но во всяком случае противником вот этой изуверско-жесткой формы, в которую он во всяком случае был введен, так это была Раиса Максимовна. Потому что она считала вполне оправданным, чтобы люди имели возможность сухое вино на праздничных ситуациях. Во всяком случае, к ней вот этот упрек совершенно неприменим, несмотря, и это, я думаю, тоже важно напомнить нашим слушателям, несмотря на то, что в ее семье проблема алкоголизма существовала, как и в семье Михаила Сергеевича, речь идет и о проблеме его покойного брата, а для нее тоже проблема ее брата, очень талантливого в свое время человека, но который действительно вынужден был лечиться, и я не исключаю, что, может быть, даже принудительно лечился от алкоголизма. Это была драма семьи, которую, конечно, эта семья держала про себя и для себя. Но это может объяснить, что чисто эмоционально и сам Михаил Сергеевич, и Раиса Максимовна к этой проблеме относились не только как к проблеме политической или социологической, но и как к проблеме личной.
Пара реплик от наших слушателей. Странно и обидно, пишет Наташа, москвичка, опять-таки, судя по телефону, что наш народ раздражало то, что президент любил свою жену. И вот занятная реплика Саши из Санкт-Петербурга. Два прекрасных семьянина и любящих мужа, Николай II и Михаил Горбачев. И какая похожая политическая судьба, развал страны. Почему? Что скажете?
Я думаю, что есть закон исторический, закон повторяемости. И на определенном круге, витке жизни повторяются, по сути своей повторяются события и люди, а по формам они другие. Поэтому это и бывает часто неузнаваемо, но вот человек заметил. Да, действительно, это были две семьи на вершине власти, которые прежде всего показали любовь. Раиса Максимовна несравнима с Александрой Федоровной, это другое. Раиса Максимовна совершила прорыв в той области, в которой железный занавес висел особенно сильно и глухо. Она показала, что женщина есть, что она может быть прекрасной, изящной, умной, и что любовь может быть везде, и даже она может быть продемонстрирована. И это очень дорого стоит.
Ну, хорошо. Вот знаете, о чем хотел бы спросить и вас, и наших слушателей. Я вас попрошу, друзья, кто нас слушает, приготовьтесь. Мы еще раз будем сейчас голосовать, используя телефон. У нас сейчас через минуту-другую будет рикошет. Вот о чем я вас хотел спросить. Очевидный там медицинский факт, что Раиса Максимовна играла публичную роль, занималась общественной деятельностью. Скажем, ее много показывали по телевизору. Вот я работал тогда в программе «Время», и был такой термин «вторая программа», когда Михаил Сергеевич ехал на визит, как правило, отправлялся с визитом в какую-нибудь зарубежную страну, а иногда и по стране. Вот. Такой был эвфемизм, вторая программа. То есть выделялся корреспондент, съемочная группа, иногда даже два корреспондента и две съемочные группы, которые освещали пребывание Раисы Максимовны в той или иной точке земного шара, нашей страны, за рубежом. И тенденция была очевидна. Вот эта вторая программа разрасталась. Как, собственно, и первая программа. Я помню, был установлен рекорд продолжительности программы «Время». Кажется, во время визита Горбачева, одного из последних визитов Горбачева в Америку, когда программа «Время» продолжалась около 2.5 часов, потому что были подробные отчеты, которые входили целиком в выступления, целиком пресс-конференции. И там, в общем, таким солидным кусочком вот эта вот вторая программа. И, наверное, там одна тема – это вот необычайно трогательные, уважительные отношения между супругами. То, что, наверное, Раиса Максимовна сыграла очень большую роль в карьере Михаила Сергеевича на первом этапе, потому что она была, безусловно, более образованной, более интеллигентной женщиной. И, наверное, там помогала ему идти по жизни вот в самые первые студенческие годы, потом по окончании института. Это, в общем, он об этом там достаточно откровенно, по-моему, и сам пишет в своих воспоминаниях, что она была в некотором смысле паровозом в их, вот таким вот интеллектуальным паровозом в их тандеме. Но вот есть другая модель поведения. Поведение Наины Иосифовны Ельциной, которая в тени мужа, которая не занимается публичной общественной деятельностью, которую не показывают по телевизору, которая вообще, на моей памяти, только однажды дала интервью программе «Герои дня» на НТВ во время предвыборной кампании 96-го года, и то потому, что вот там очень-очень попросили, что нужно, там, что народ все-таки должен хоть раз увидеть жену президента. Ну, плюс там были какие-то еще спецпроекты, там рязановские фильмы, но тем не менее, вот две диаметрально противоположных модели поведения. Вот я хочу спросить и вас, и я хочу спросить зрителей об этом. Сейчас у нас будет голосование по нашим традиционным номерам.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, как вы считаете, как должна вести себя жена президента нашей страны? Если вы считаете, что жена президента нашей страны должна вести себя как Раиса Максимовна Горбачева, звоните, пожалуйста, по телефону 660-01-13. Если вы считаете, что жена президента нашей страны должна вести себя как Наина Иосифовна Ельцина, звоните, пожалуйста, 660-01-14. Голосование уже идет.
Здесь вопросы задаем мы.
Okay, you're served.
Итак, как вы считаете?
Я считаю, что у каждого времени своя царица должна вести себя и так, как вела Раиса Максимовна во время перестройки, и так, как вела себя Ельцин.
А вам не кажется, что своим поведением все-таки Раиса Максимовна скорее... Я не говорю, что я так думаю, но просто не кажется ли вам, что она скорее тянула на дно, на политическое дно Михаила Сергеевича, нежели выталкивала его на поверхность? Что это было больше ему в минус, чем в плюс?
Я думаю, что это было в минус, но она тянула не на дно. Она тянула то, что называется, вперед.
А вы как думаете, Андрей Сергеевич?
Я склонен согласиться. Что сказать? Видите, Михаил Сергеевич, ведь если задавать такой вопрос, и своим собственным поведением можно считать, себя тянул на дно. На дно, если бы, допустим, он оглядывался на позицию обывателя, на позицию консервативной массы, если бы он выбирал более приятный слуху и, так сказать, а может быть, и эмоциям, и слова, и поступки, то есть если бы был больше популистом. Он был озабочен другим. Его интересовал его проект и возможность использовать то, он знал, ограниченное время, какое у него есть, для того, чтобы оно не прошло впустую. А что касается его отношений с Раисой Максимовной, приведу опять-таки его ремарку. Он сказал, мы привыкли так жить, общаться и вести себя у себя в семье. И мы не считали, что с изменением моей официальной позиции что-то должно было измениться. Вопросе ему надо было бы лукавить.
Когда он был первым секретарем Ставропольского крайкома партии, или когда он затем был секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству, был кандидатом, потом членом Политбюро, потом де-факто в какой-то момент он уже был руководителем партии на том этапе, когда Андропов был тяжело болен, да, потом, когда заболел Черненко, опять он руководил заседаниями секретариата, и опять де-факто, в общем, уже был первым лицом, но ее тогда не показывали, да. Ее не показывали по телевизору. Это был их выбор, согласитесь, как себя вести.
Нет, это естественно, что его тогда не показывали, он не был первым лицом. Но и тогда они от крайкома, и до, и после, они не стеснялись на людях взять друг друга за руки. Они не стеснялись, как не стеснялся, например, Горбачев на пресс-конференции в Рейкьявике, войдя в зал, найти сначала глазами Раису Максимовну. Может быть, с чисто какой-то прагматической, лукавой политической точки зрения ему надо было бы делать поправку на восприятие какого-то абстрактного социологического обывателя. Он этого не делал. Он этого не делал, и я его одобряю.
Ну что ж, а тем временем наше голосование подошло к концу, и сейчас я объявлю его результат.
Рикошет. Рикошет. Рикошет.
Результат такой. На 0,5% всего. Счет 49,5 на 50,5. Тоже около 1000 звонков. Как правило, 1000 звонков бывает абсолютно достаточно для того, чтобы... Дальше уже результат не меняется. Репрезентативная цифра для наших слушателей. 49,5% говорят, что жена президента нашей страны должна вести себя как Раиса Максимовна. 50,5, как Наина Иосифовна. Ну, то есть...
Мы традиционная страна.
Ну нет, это не традиционность, это вот страна, которая одной ногой стоит в консервативном прошлом, а другой ногой стоит, приветствует, если угодно,
не забываем, совершенно иное. Не будем будущее. Забывать, что говоря о стране, мы говорим об аудитории «Эхо Москвы».
Да, между прочим, аудитория «Эхо Москвы» достаточно продвинута, либерально и прозападна. И даже вот в этой аудитории там достаточно прагматиков, которые считают, что все-таки, наверное, вот при всем при том, наверное, может быть, стоило Раисе Максимовне идти там на полшага сзади мужа.
Тогда бы не было ситуации.
Может быть, там Михаилу Сергеевичу стоило там лишний раз одернуть Раису Максимовну. Но, знаете, история как говорит, не я это сказал, это крылатая фраза академика Арбатова, которую теперь все знают. Он, говорят, первый раз сказал про то, что история не знает сослагательного наклонения, Георгий Аркадьевич. А может быть, это тоже легенда, может быть, он кого-то цитировал, но тем не менее, вот то, что было, то было.
У меня к вам есть не вопрос, а некая фраза. Вы говорите про западную аудиторию, но есть два типа женщин во власти. Там, наверху, женщина терема и женщина дворца. Есть Барбара Буш и есть Хиллари Клинтон. И это было всегда. И только почему-то каким-то странным образом, в то самое время, когда необходима женщина дворца, появляется Раиса Максимовна. А когда нужна женщина терема, то появляется Наина Иосифовна.
Ну вот теперь давайте посмотрим, что будет с женщиной дворца в Америке. Потому что,
я желаю ей больших успехов.
Вполне вероятно, что в истории Америки через год с небольшим появится первая женщина-президент и первый бывший президент, который будет первым лордом Соединенных Штатов. Но это так, знаете, там, не будем торопиться. Во всяком случае, я тоже желаю Клинтонам успеха. На этом все. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Спасибо. У меня в гостях были сегодня Андрей Грачев, пресс-секретарь президента СССР и автор замечательной книги о нем, и Лариса Васильева, писательница, автор книги о женщинах во власти, женщинах рядом с людьми власти в истории нашей страны. До следующей встречи.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.